ней меня познакомила Светлана Павлова. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 21 марта, воскресенье. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Главные темы программы. Итоги акций протеста, прошедших в российских городах в День народного гнева. В Москве делегаты 18 регионов России проводят конференцию Всероссийского движения 31 в защиту 31 статьи Конституции страны. Вас ждут также сообщения о важных и интересных событиях в России и за рубежом, обзор российских еженедельников, новости в мире экономики и науки, светские новости, традиционные воскресные рубрики «Ключевое слово» и «Моя неделя». Все это в ближайшем часе информационной программы «Свобода в полдень». Организаторы Дня гнева в Москве в понедельник намерены обратиться в Следственный комитет при прокуратуре России с заявлением о возбуждении уголовного дела в отношении московских чиновников по факту избиения граждан при проведении мирной акции, состоявшейся вчера в центре российской столицы. Вчера, 20 марта, прошла всероссийская акция гражданской солидарности и протеста. Выступления состоялись во многих городах России, несмотря на противодействие федеральных и региональных властей. А среди участников акции были как сторонники самых разных политических партий, так и активисты общественных движений, рассказывает Виталий Камышев.
Во Владивостоке на митинг протеста собрались более 2000 человек, а для его организации впервые здесь объединились и левые, и правые, рассказывает Марина Лобода.
Митинг запрещали. С организаторами беседовали сотрудники отдела по борьбе с экстремизмом. Из типографии изымали тиражи агитационных листовок, говорит один из организаторов митинга, коммунист Владимир Беспалов.
Нам угрожали. Персонально с каждым встречались, давили. Наша победа – это первое. Действовало не КПРФ, а коалиция левых и правых сил оппозиции. Они испугались. Впервые за 2 или 3 года центральная площадь наша.
Главными лозунгами митинга стали требования отставки премьера Путина, губернатора Дайкина и мэра Владивостока Пушкарева. Марина Лобода для Радио Свобода, Владивосток.
Митинг в Иркутске прошел под лозунгом «Спасая Байкал, спасем Россию». Здесь единым фронтом выступили экологи и представители оппозиционных политических движений. Из Иркутска Екатерина Вертинская.
На митинг приехал лидер движения «Солидарность» Борис Немцов. Он напомнил иркутянам, что один раз они уже сделали важное дело – отодвинули нефтепровод от берега Байкала. Похвалил и за то, что они достойно выбрали мэра города. Напомню, 14 марта победил кандидат от КПРФ Виктор Кондрашов.
Вы теперь премьер для всей России, я вам точно говорю. Очень многие люди в России думают, что от них ничего не зависит. Очень многие люди в России думают, что партия коррумпированной бюрократии, партия олигархов захватила власть и будет ее держать вечно. И здесь, в Иркутске, мы показали, что народ очень многое значит. Вы красавцы, лучшие, мы берем с вас пример. Молодцы!
В завершении митинга, выступая перед собравшимися, один из организаторов акции протеста Владимир Наумов призвал иркутян запомнить 2 важных лозунга.
Байкал наш! Мы за него отвечаем! Никто, ни Дерипаска, ни Путин за него не ответит. Только мы! И еще я хочу сказать. Даешь Конституцию!
Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутск.
Федерация автовладельцев России провела свой митинг под лозунгом «Мы против произвола властей» в Москве на набережной Тараса Шевченко. Он начался с минуты молчания в память жертв трагедии на российских дорогах. А открыл митинг отец Ольги Александриной, погибшей в нашумевшем ДТП на Ленинском проспекте с участием вице-президента компании «Лукойл».
Есть страшное слово «никогда». Никогда я не увижу свою дочь, никогда она не подойдет ко мне, никогда мы не поговорим с ней ни о чем. Никогда ее полуторагодовалая дочь не увидит своей матери. А причина этого только одна, что кто-то взял на себя право совершать все, что угодно на наших дорогах, а другие люди, выполняя чьи-то приказы, прикрывают это их право. И еще одно есть. Страшное словосочетание, чужое горе. А вам всем спасибо. Боритесь до конца за свои права. только такая вот вместе сплоченная борьба может что-то сломить эту стену.
Председатель Московского комитета по защите прав автомобилистов Алексей Дозоров завершил свое выступление несколько неожиданно, изложив главные требования автовладельцев к власти, а это и реформа ГИБДД, и запрет строительства безальтернативных платных дорог, и введение выборности мировых судей. Он призвал всех присутствующих прийти 31 марта на Триумфальную площадь и принять участие в ставшей уже традиционной акции в защиту свободы митингов и шествий. На митинге автовладельцев звучали призывы к отставке правительства и премьера Владимира Путина, которые не могут и не хотят побороть коррупцию. А на Пушкинской площади в субботу должен был состояться митинг под лозунгом «Москва без Лужкова, Подмосковье без Громова». Московская мэрия в проведении мероприятия организаторам, а среди них были движение «За права человека», движение «В защиту Химкинского леса», Координационный совет пострадавших соинвесторов, отказала. Тем не менее, около 3 часов дня на площади появился один из членов оргкомитета акции, координатор движения «Московский совет» Сергей Удальцов.
Сейчас настало время нам всем сказать: Лужков, уходи, очисти Москву от своих коррумпированных соратников и дай москвичам спокойно жить, хватит уничтожать Москву, застраивать ее коммерческим жильем, недоступным простым гражданам, хватит сносить памятники, хватит повышать тарифы.
Сергей Удальцов обратился к сотрудникам правоохранительных органов, которых в этот момент на площади было не менее сотни.
Мы не экстремисты, мы не хулиганы, мы пришли мирно выразить свой протест. Поэтому пора определиться. Вот мы сегодня увидим, все-таки делает милиция вывод какой-то или нет.
Да. Милиционеры отреагировали на слова организатора акции протеста своеобразно, тут же задержав его. Задержаны были и еще около 30 участников акции. Первыми сотрудники милиции задержали двух женщин, пострадавших соинвесторов из Балашихи, которые развернули транспарант с адресом своего долгостроя. В конце концов, несколько десятков задержанных были погружены в автобусы. Сергей Удальцов позднее рассказал, что у некоторых были разбиты головы. По оценке МВД России, всего в течение дня в митингах протеста приняли участие свыше 45 тысяч человек. Сообщается, что на охрану правопорядка были направлены дополнительные наряды милиции и военнослужащие внутренних войск. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В Москве сейчас 12 часов 15 минут. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня проходит конференция Всероссийского движения 31. В ней принимают участие представители регионов, в которых прошли акции в защиту 31 статьи Конституции о свободе собраний. Начальник службы пожаротушения Москвы Евгений Чернышов погиб при борьбе с пожаром, вспыхнувшим в субботу в бизнес-центре на севере столицы. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун сегодня посещает сектор Газа в ходе визита в Израиль и на палестинские территории. В Палате представителей Конгресса США сегодня пройдет голосование по проекту реформы здравоохранения. Следующая краткая сводка новостей прозвучит в середине этого часа в программе «Свобода в полдень». Сегодня, воскресенье 21 марта, гостем программы «Лицом к лицу» будет писатель и политик Эдуард Лимонов. Ведет программу Данила Гальперович, первый раз в эфире сегодня, воскресенье, в 14 часов, повторы в 20 часов и в понедельник в 4 часа утра, время московское. Сегодня в музее общественном центре имени Андрея Сахарова проходит конференция Всероссийского движения 31, участники которого 31 числа каждого месяца организуют акции в защиту 31 статьи Конституции России, гарантирующей право на свободу мирных собраний граждан. В течение последнего года власти ни разу не разрешили проведение подобных акций, митинги регулярно разгонялись милицией, а активисты задерживались, рассказывает Вероника Баде.
В конференции участвуют делегаты из 18 российских регионов, в которых уже прошли или только готовятся акции в защиту свободы собраний. Это Москва, Петербург, Омск, Владивосток, Калининград, Нижний Новгород и другие российские города. Участники обмениваются опытом и обсуждают подготовку к митингам 31 марта. Среди организаторов конференции Константин Косякин, координатор движения «Левый фронт».
Движение 31, оно уже практически уже год существует. Каждое 31 число мы выходим в 6 часов на Триумфальную площадь с требованием соблюдения 31 статьи Конституции, которая говорит, что граждане могут свободно собираться, проводить митинги, пикеты. Вот, ну, поскольку нам постоянно это не согласовывают проведение, под различными предлогами нам отказывают. Хотя другим они предоставляют эту площадь, когда тебе заявляют, вот КПРФ там неоднократно проводил, еще там проводили. Они больше всего боятся, что это традиция будет такая. Люди будут выходить, говорить все, что они думают о власти. Власть это пугает. У нас же цензура сейчас на телевидении, полицейский произвол, вот этот милицейский, который творится в Москве, жестокий. Мы на себе это ощущаем каждый раз, когда выходим на эти акции. Даже то, что мы только приходим, ничего не делаем, абсолютно ничего. Тут же набрасываются, как псы на нас там хватают, в автозеке заталкивают и увозят. То есть это беспредел самый настоящий. Во всей стране это происходит, этот милицейский произвол в отношении активистов политических. Мы вот решительно против этого выступаем, чтобы этого не было.
Эдуард Лимонов, один из лидеров коалиции «Другая Россия», отмечает, что движению 31 уже удалось сделать традицией выход на митинги несогласных. Постепенно к москвичам присоединились и жители других городов. 31 января акции прошли уже в 17 российских регионах. Каковы политические задачи движения? Эдуард Лимонов.
Задача вырвать кусок свободы. Это дело в том, что в Москве на Триумфальной каждое 31 число сталкиваются две воли. Одна воля граждан к свободе, и другая – это воля властей держать нас в режиме полицейского государства. Поэтому это очень символическая драма историческая. Каждый раз разыгрывается 31 числа на Триумфальной площади. Вот задача консолидировать как бы вот такое движение 31, гражданское, не партийное, подчеркиваю, что очень важно, потому что люди уже не присматриваются друг к другу с недоверием, какой флаг у тех или у этих, и какие идеологические убеждения, а просто приходят с целью отвоевать вот одну из основных свобод для себя, для своих детей, для внуков.
В пятницу Эдуард Лимонов получил от московских властей отказ в проведении 31 марта митинга на Триумфальной площади под предлогом, что там будет проходить другое культурно-массовое мероприятие. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Об итогах работы сегодняшней конференции «Движение 31» мы узнаем в программе «Время свободы», которая выходит в эфир сегодня в 15 часов по московскому времени. Электоральный потенциал «Единой России». Демократия в России почти неуправляема и непредсказуема. 31 марта оппозиции вновь не позволят выйти на Триумфальную площадь. Российскую Кремниевую долину решили строить возле Рублевки. Таковы главные темы, которые привлекли на уходящей неделе внимание российских еженедельников. Обзор подготовил Алексей Кузнецов.
Итоги единого дня голосования, как полагает журнал «Коммерсант власти» в номере от 22 марта, могут привести совсем не к тем последствиям, на которые надеются противники режима. Отставание «Единой России» от думского максимума увеличивается каждые полгода на 4 процентных пункта. Если эти темпы сохранятся, то весной 2011 года по итогам последнего перед думскими выборами единого дня голосования «Единая Россия» получит по партспискам в среднем менее 40% голосов, а средний прирост по отношению к выборам 2006-2007 годов окажется нулевым. Задачу выиграть и желательно как можно увереннее думские выборы 2011, от результатов которых во многом зависит и исход президентских выборов 2012 года, для «Единой России» никто не отменял. Но единый день голосования показал, что сделать это без фальсификаций будет проблематично. Если же согласно последним либеральным веяниям будет фактически ликвидировано досрочное голосование, а всем партиям еще и разрешат регистрировать кандидатов без сбора подписей, то возможности власти воздействовать на ход выборов и вовсе будут сведены к минимуму. И в этой ситуации едва ли не единственно верным способом обеспечить безусловное решение проблемы 2012 станет возвращение к старому доброму переписыванию протоколов, считает «Коммерсант власти».
Очередные выборы принесли «Единой России» ожидаемую победу, констатирует журнал «Русский репортер». Но при этом правящая партия продемонстрировала и то, как она может разгромно проигрывать, например, в борьбе за кресло мэра Иркутска. Оказывается, в России есть реальная политическая борьба, которая, впрочем, весьма причудливо сочетается с конкуренцией между партиями. С одной стороны, линия фронта описывается как борьба бизнеса против произвола бюрократии, а с другой – как борьба государства против криминалитета, рвущегося во власть. Общего для всей страны содержания межпартийной дискуссии как не было, так и нет. Как нет и реального спарринг-партнера для партии власти. А это значит, что федеральные выборы 2011 года снова могут стать своеобразным референдумом о доверии к курсу президента, премьера. И недовольство ситуацией в стране, если оно будет нарастать, может вылиться в случайные и несистемные формы протеста в виде союза недовольных всех сортов. А такие объединения на смутной почве, все достало, всегда революционны, эмоциональны и малосодержательны. За фасадом уверенного доминирования «Единой России» скрывается печальная реальность. Демократия в России на самом деле почти неуправляема и непредсказуема, полагает журнал «Русский репортер».
Конституции не торгуют, напоминает журнал The New Times. 31 марта оппозиции вновь не позволят выйти на Триумфальную площадь на митинг в защиту 31 статьи Конституции. Несогласным предлагают другие площадки, однако протестующие предложения власти категорически отвергают. Власть отдала распоряжение устроить из протестного митинга в Калининграде публичную порку. В город направлены бойцы подмосковного ОМОНа «Зубр». МВД увеличивает закупку армейской бронетехники для разгона манифестаций. Впервые оснащенные пулеметами броневики выкатили к месту проведения митинга в Иркутске. Опубликованное в интернете обращение «Путин должен уйти» заставило многих задуматься, что произойдет в стране, если премьер-министр подаст в отставку. В редакции The New Times об этом спорят руководитель Центра исследований постиндустриального общества Владислав Иноземцев и президент Фонда эффективной политики Глеб Павловский. Такова главная тема очередного номера журнала The New Times.
Русский Newsweek сообщает, что Дмитрий Медведев решил создать в России центр разработок, аналог Силиконовой долины в США. Российскую Кремниевую долину решили строить в чистом поле, зато рядом с Рублевским шоссе и МКАД. Бизнес-школа в Сколково станет основой Иннограда, чудесного места, где научные идеи превратятся в новые программы, гаджеты и лекарства. Правда, что заставит молодых гениев жить колонии, неизвестно. В Кремле лишь понимают, что мало построить офисы и дать налоговые льготы. Получится еще одна полупустая особая экономическая зона. Поэтому в Сколково будут заманивать тепличными условиями. Здесь не должно быть взяточников в милицейской форме и чиновников, не умеющих пользоваться интернетом. Никаких проблем с визами для иностранцев, никаких проверок ФСБ, радеющей за гостайну. Осталось найти тех, кто поверит. Очередной грандиозный проект уже вызывает у чиновников аналогии с советским прошлым. Курчатов отвечал за ядерную бомбу, а Берия обеспечивал административный ресурс, шутит сотрудник Минпромторга. Времена изменились, и сейчас за организацию инновационного города ответит глава Роснана Анатолий Чубайс. А стратегическими вопросами займется первый заместитель главы кремлевской администрации Владислав Сурков, иронизирует «Русский Ньюсвик».
Обзор российских еженедельников подготовил для эфира Алексей Кузнецов. Новости в мире исторической науки продолжает программу «Свобода в полдень». К 2015 году в России будет создан объединенный архив документов Великой Отечественной войны. Сегодня военные свидетельства, которые необходимо сконцентрировать в одном месте и сделать доступными для пользователей, разбросаны по нескольким хранилищам России. Новый архив обещает стать самым крупным в мире собранием по данной тематике, а его открытие будет приурочено к 70-й годовщине со Дня Победы, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Анна Шаталова.
Белых пятен в истории Великой Отечественной войны останется все меньше, уверен глава Федерального архивного агентства Андрей Артизов. Его ведомство начало подготовительную работу по созданию архива военных документов, куда должны войти более 13 миллионов дел из различных хранилищ. Сегодня эти бумаги хранятся сразу в нескольких местах. Например, только 10 миллионов документов о ходе боевых действий фронтов Красной Армии находятся не в публичных хранилищах, а в Центральном архиве Министерства обороны в Подольске. В других ведомствах собраны акты Государственного комитета обороны, дела партийного учета, архивы Центрального штаба партизанского движения. По словам Андрея Артизова, зачастую условия хранения этих бесценных исторических свидетельств далеки от совершенства, а сами архивы разрознены и недоступны пользователям.
Нужно последовательно тщательно, постепенно концентрировать уже созданные информационные ресурсы о войне, вот то, о чем я говорил, базы данных, и на военнопленных, и на погибших, и собирать все основные документы по войне, хотя бы военные в одном месте, речь идет о передаче военной части, то есть документов всех по истории Великой Отечественной войны из ведомственного архива в Подольске в публичные федеральные архивы, чтобы эти документы были раскрыты и доступны для всех. Год назад министром обороны подписан был приказ о рассекречивании документов по истории войны, и сейчас эта масштабная работа ведется в Подольском архиве.
В течение 5 грядущих лет Федеральное архивное агентство планирует построить комплекс зданий для нового архива, оцифровать часть документов для наиболее удобного доступа к ним историков и архивистов.
Мы бы могли туда передать и большой комплекс документов, который хранится у нас сегодня в Российском военном архиве, связанных с военнопленными. Это миллионы дел по военнопленным. И мы могли бы туда передать и большой комплекс трофейных фондов.
Однако, как отразится создание нового архива документов времен Великой Отечественной войны на жизни исследователей и простых людей, ищущих информацию о своих близких? По мнению Никиты Петрова, историка, заместителя председателя Совета международного историко-просветительского, правозащитного и благотворительного общества «Мемориал», сама по себе идея передать документы из Центрального архива Министерства обороны на государственное хранение весьма своевременна. Однако тут есть свои нюансы.
Здесь, конечно, важна еще и общая политика. Важно, чтобы к этим архивам был доступ в соответствии с законом об архивном деле Российской Федерации, который был принят в 2004 году. А мы сегодня видим, что этот закон постоянно нарушается. Ну и тем более он нарушается, когда документы хранятся у ведомства. Министерство обороны, конечно, многое сделало для того, чтобы рассекретить что-то, но там огромное количество документов, которые недоступны, и более того, ограничивается доступ к информации, которая, скажем так, негативно характеризует действия отдельных военнослужащих. Вот здесь под выдуманными предлогами, якобы личная тайна, скрывается очень важная информация. И это, кстати говоря, в других архивах также.
Кроме того, по словам Никиты Петрова, жизнь историков сильно осложняет не только закрытые архивы, но и федеральный закон о персональных данных.
Он действительно защищает права граждан, ныне живущих, чтобы о них не собирали несанкционированную информацию. Но там же четко есть оговорка в законе. Он на архивную сферу он не распространяется. Там все эти вещи регулируются законом об архивном деле в Российской Федерации. В данном случае мы как раз имеем дело просто с перестраховкой, когда пытаются с помощью закона о персональных данных воспрепятствовать доступ исследователей к архивным материалам. Это противозаконно.
Сотрудник общества «Мемориал» Никита Петров уверен, что передавать документы на госхранение нужно не только из Центрального архива Министерства обороны, но и из других ведомственных архивов, что позволит снять ограничения на доступ к исторической информации. Анна Шаталова для Радио Свободы, Москва.
Сегодня в программе «Классный час свободы. Профессиональное самоопределение. Кем быть, решаем в школе. Можно ли в 15-17 лет определить свое будущее призвание?» Эти вопросы обсуждаем в «Классном часе свободы». Сегодня воскресенье в 6 часов вечера ведет программу Тамара Лиленкова. Повторы в 0 часов и 6 часов утра в понедельник. Во второй части программы «Свобода в полдень» памятники архитектуры в Петергофе как арена битвы чиновника и пенсионерки. Вас ждут новости светской жизни, экономическая панорама, рубрики «Ключевое слово» и «Моя неделя». Все это в ближайшие полчаса на волнах радио «Свобода». Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня проходит конференция Всероссийского движения 31. В ней принимают участие представители 17 регионов, в которых 13 января прошли акции в защиту 31 статьи Конституции о свободе собраний. Представители оппозиции уже заявили, что проведут митинг на Триумфальной площади в Москве 31 марта, несмотря на очередной запрет властей. Организаторы Дня гнева в Москве готовят обращение в прокуратуру с требованием возбудить уголовное дело в отношении городских властей. По мнению оппозиции, правительство Москвы, отказавшись согласовать мирную акцию протеста, спровоцировало массовые беспорядки, в результате которых были задержаны более 70 человек. Уполномоченный по правам ребенка при президенте России Павел Астахов заявил, что будет требовать самых жестких мер наказания для тех, кто допустил массовое отравление детей в Амурской области. В пятницу 38 воспитанников школы-интерната в поселке Новобурийске в возрасте от 9 до 16 лет были госпитализированы с признаками пищевого отравления. Начальник службы пожаротушения Москвы Евгений Чернышов погиб при борьбе с пожаром, вспыхнувшим в субботу в бизнес-центре на севере российской столицы. На Сахалине из-за циклона приостановлено движение автотранспорта. Все авиарейсы задержаны или перенесены на понедельник. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун сегодня посещает сектор Газа в ходе визита в Израиль и на палестинские территории. Пан Ги Мун побывал в городе Газа, пострадавшем от военных действий, и выразил солидарность с его жителями. На Ближний Восток также прибывает сегодня специальный посланник США Джордж Митчелл. В Палате представителей Конгресса США сегодня пройдет голосование по проекту реформы здравоохранения, проведение которой было одним из основных предвыборных обещаний президента Барака Обамы. В мире сегодня отмечается Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации. Он провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 1966 году в память жертв апартеида в Южноафриканской Республике. Это была краткая сводка новостей.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Обменные пункты валюты в России до 1 октября 2010 года должны будут уйти под крыло банков. Об этом и многом другом в панораме бизнес-новостей за неделю, которую подготовил и представит экономический обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов.
Объем промышленного производства в России в феврале увеличился на 1,9% к уровню такого же месяца 2009 года, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, в январе промышленное производство в стране в годовом исчислении выросло на 7,8%. В целом, за январь-февраль объем промышленного производства в России увеличился к уровню первых двух месяцев 2009 года на 5,8%. В России вступил в действие закон, запрещающий банкам в одностороннем порядке менять условия кредитных договоров с частными лицами. В том числе банки лишаются права по собственной инициативе сокращать сроки действия таких договоров, повышать процентные платежи, увеличивать или вводить комиссионное вознаграждение по операциям, за исключением случаев, предусмотренных законом. Новые правила будут распространяться на кредитные договоры, заключенные после вступления закона в силу. Акционеры проекта газопровода Nord Stream подписали соглашение о привлечении кредита в размере 3 миллиардов 900 миллионов евро, который обеспечит 70% финансирования строительства его первой очереди. По планам, этот газопровод протяженностью более 1200 километров пройдет по дну Балтийского моря из России к северному побережью Германии. Строительство его первой очереди начнется в апреле 2010 года, а поставки газа в сентябре 2011. 51% участия в проекте имеет российский «Газпром», по 20% принадлежит немецким энергетическим концернам «ЕОН» и «БАСФ», а оставшиеся 9% – голландской государственной компании «ГазЮни». Немецкий автомобильный концерн «Даймлер» и Европейский банк реконструкции и развития завершили сделку по покупке соответственно 1,4% акций российской компании «КамАЗ» у инвестиционной компании «Тройка Диалог», владевшей ранее 44% акций крупнейшего в России производителя грузовых автомобилей. Таким образом, «Даймлер» увеличил свою долю в «КамАЗе» до 11%. Первый пакет он купил в декабре 2008 года за 250 миллионов долларов. Еще одним крупным акционером российского автопроизводителя сейчас является государственная корпорация «Ростехнологии». Ей принадлежит 38% его акций. Центральный банк России подготовил проект указания, регламентирующего дальнейшую работу в стране обменных пунктов валюты. В соответствии с документом, со дня вступления его в действие, кредитные организации теряют право открывать новые обменные пункты. Действующие обменные пункты в срок до 1 октября 2010 года должны быть переведены в статус внутренних структурных подразделений банков или закрыты. Насколько своевременно и оправдано такое решение? Президент Ассоциации российских банков Горегин Тасунян.
Насчет своевременности пока опущу, а насчет оправданности, может быть, это и раньше надо было бы делать, наводить здесь порядок, потому что они как клоповники размножились, и они, эти обменные пункты, чаще всего, или, по крайней мере, во многих случаях, не представляют собой банк. Они являются некой такой шарашкиной конторой. Дай бог, если кто-то из них заручиться формальными показателями принадлежности к какому-то банку. А чаще всего, когда они особенно находятся в подворотне, когда это там полк квадратных метра окна, и, значит, масса мошенничеств, масса нарушений правил и порядка обмена валюты. И в результате очень много жалоб со стороны людей, которые оказываются жертвами вот этой аферы. Я даже не говорю о таких незначительных, как вывешивание одного курса, обмен по-другому. Я говорю о более серьезных, когда просто не додают, когда фальшивку подсовывают, и когда, значит, потом ничего человек не может доказать.
А что изменится, если бывший обменный пункт станет банковским отделением?
К банку требования совершенно другие, но когда этот обменный пункт действительно идентифицируется с банком. Поэтому сейчас речь идет о том, что на улицах могут и должны быть обменные пункты, потому что главный критерий – это доступность банковской услуги, удобство для людей, но чтобы это были бы мини-офисы, чтобы это были кассовые расчетные узлы, но чтобы это было бы действительно то, что идентифицируется с банком. Чтобы банк, давая разрешение на открытие или регистрируя такой доп-офис или такой расчетно-кассовый центр, мог бы нести за него ответственность. Зарегистрированный адрес, номер, если там произошла какая-то конфликтная ситуация, чтобы вы бы сразу оттуда могли дозвониться, не пытались в это окно проникнуть и сказать, пустите меня, все-таки выяснить, почему вы меня обманули, а чтобы вы могли свои права защитить и обратиться по адресу.
Иначе говоря, на ваш взгляд, действия Центрального банка нельзя связывать с его желанием максимально ограничить операции по обмену наличной валюты.
Думать, что стоит задача убрать с улиц обменные пункты и сделать эту услугу дефицитной, я полагаю, неправильно, хотя гарантировать не могу. Так, по крайней мере, я понял Центральный банк, когда задавал по этому поводу вопросы и когда формулировал нашу позицию, что не нужно ограничивать деятельность по обмену валюты, а нужно просто создать такой режим работы, при котором и людям будет удобно, и в то же время гарантии будут достаточные. Я очень надеюсь и рассчитываю на то, что именно эту цель и преследует Центральный банк. И так будет реализовывать вот эту политику.
А как сами коммерческие банки относятся к инициативе Банка России?
Сами банки тоже считают это правильным, потому что банки, открывая обменные пункты, обычно еще какую-то операцию наряду с этим обменом осуществляют. И очень раздражаются, когда есть специальная сеть, которая на самом деле непонятно кому принадлежит, но при этом она заполонила рынок, и в которых и происходят наиболее частые аферы и недобросовестная, в общем-то, обменная деятельность.
Тем не менее, некоторые эксперты тоже пугает население возникновением очередей в банковских отделениях.
Да ну, Господь с вами. Люди очень быстро поймут, что есть гораздо более выгодные и быстрые способы конвертации валюты, и меньше будут бегать, и уж точно очереди не возникнут. Потому что, во-первых, никто не будет искусственно ограничивать, а наоборот, банки эти услуги там, где будет спрос, быстро будут предлагать, в том числе и на вот улицах через свои мини-офисы. И люди будут гораздо более чаще обращаться непосредственно вот конверсионным через пластики и через, соответственно, свои банки.
Это был президент Ассоциации российских банков Горегин Тасунян.
Экономическую панораму за неделю подготовил для воскресного эфира и представил Иван Трифилов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Светские новости продолжают воскресную программу «Свобода в полдень» на волнах Радио Свобода. Герои рубрики Софьи Корниенко «Гламорама», вновь вспыхнувшие звезды эстрады Лев Лещенко и Эдуард Хиль. Правда, сияют они по-разному.
Разрешите представиться, меня зовут Анатолий Парков. У меня нет ни кожистых крыльев, ни вампирских клыков. При занимаемой должности мне не сдались ударом. Подобного рода, знаете ли, пошлые аксессуары. Вице-президент Лукойла...
С тех пор, как пару недель назад на месте трагедии на Ленинском проспекте в Москве замерцала звезда, не только и без того известного рэпера Noize MC, но и гражданской солидарности среди творческой молодежи, песни и видеоклип, посвященные гибели двух женщин-врачей в столкновении с «Мерседесом» вице-президента Лукойла, превратились в занимательный документ эпохи. Если в стране не отменят окончательно дисциплину историю, то лет через 100 историки с интересом прочтут опубликованное нынче в «Новой газете» текст песни и открытую переписку Ивана Алексеева, он же Noise MC, с певцом Львом Лещенко. Обращаясь к Алексееву на «ты», Лещенко упрекает его в том, что тот в своей рэп-композиции о вице-президенте нефтяной компании Анатолии Баркове оболгал и оскорбил ни в чем не повинного, чрезвычайно порядочного и скромного человека. Noise MC не оставил без ответа эту расписку Лещенко в лояльности своему основному клиенту. Не секрет, что большинство праздничных мероприятий корпорации «Лукойл» проводит эстрадный театр Лещенко. Как отмечает рэпер, он охотно верит в былую порядочность Баркова, однако после аварии честность этого целеустремленного человека оказалась серьезно травмированной.
В один момент пропадают все записи, сделанные камерами наблюдения, а в качестве официальной версии предлагается абсолютно бездоказательное, к слову о презумпции невиновности, заявление, что виновата женщина за рулем «Ситроена», хотя очень многие факторы явно говорят об обратном. Все это, к сожалению, гораздо менее честно, зато куда более закономерно, пишет Алексеев. Расстраиваться не стоит. Думаю, класть в штаны по поводу количества грядущих заказов на лукойловские корпоративы и гимны вам теперь уже не придется, ответил Алексеев бывшему завсегдатаю советских кремлевских концертов, а теперь, если верить журналу Forbes, корпоративному поэту нефтяного гиганта.
Истинно неисповедимы пути советских эстрадных звезд. В США советский певец Эдуард Хиль потеснил на плакатах, майках и кружках самого президента Барака Обаму. Причем своей фантастической популярностью среди юных американцев, которые создали в его честь фан-клуб численностью более 14 тысяч человек в Фейсбуке, Хиль во многом обязан именно советской цензуре. Его вокалист под названием «Я очень рад, ведь я, наконец, возвращаюсь домой» изначально был песней композитора Аркадия Островского со словами о ковбоях. Но слова из песни пришлось выкинуть абсолютно все, ибо в 1976 году ковбои это было слишком смело.
Зато теперь бессловесная телезапись 40-летней давности оказалась понятна на родине ковбоев. В Ютьюбе Хиля переименовали в мистера Трололо и просмотрели уже более 2 миллионов пользователей. Несколько десятков смастерили на него пародии, а лауреат Оскара за роль в «Бесславных ублюдках» Кристоф Вальц даже уловил ковбойскую тематику и в своей пародии выступил в роли насильника овец. 75-летний виновник всего этого безобразия тронут до глубины души и готов отправиться в новое мировое турне, если мир не шутит. Кому из нас не хотелось бы на старости лет услышать: «Дедушка, ты тут чай пьешь, а весь мир поет твою песню».
I am communicating. The message is important. We are all humping. We need to hump together. The new age of humping is dawning.
They are humping.
Новости светской жизни подготовила для воскресного эфира Софья Корниенко. В Москве сейчас 12 часов 45 минут. В программе «Свобода в полдень» краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня проходит конференция Всероссийского движения 31. В ней принимают участие представители регионов, которых прошли акции в защиту 31 статьи Конституции о свободе собраний. Начальник службы пожаротушения Москвы Евгений Чернышов погиб при борьбе с пожаром, вспыхнувшим в субботу в бизнес-центре на севере столицы. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун сегодня посещает сектор Газа в ходе визита в Израиль и на палестинские территории. В Палате представителей Конгресса США сегодня пройдет голосование по проекту реформы здравоохранения. В Великобритании сегодня второй день забастовки бортпроводников авиакомпании British Airways. Более подробно об этих и других событиях вы узнаете из выпуска новостей в самом начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Программу «Свобода в полдень» продолжает рубрика «Ключевое слово», которую подготовила и представит Лиля Пальвелева.
Ключевое слово уходящей недели – чернобыльцы. Вот сообщение, прозвучавшее на волнах «Радио Свобода» во вторник.
60 членов Тольяттинской общественной организации «Союз Чернобыль» подали в Ставропольский районный суд иск, где ответчиками выступают президент России Дмитрий Медведев, председатель Госдумы Борис Грызлов, федеральное правительство, Министерство финансов и Министерство здравоохранения и социального развития. Своим иском инвалиды-чернобыльцы выразили недоверие судам Самарской области, принимающим решение о компенсационных выплатах по возмещению вреда здоровью. Суммы выплат у самарских чернобыльцев меньше, чем в других регионах России.
Сейчас уже с некоторым усилием вспоминается, что у слова «чернобыльцы» было единственное значение – жители определенной территории. После чудовищного взрыва так повсеместно стали называть ликвидаторов аварии. И в новейших толковых словарях уже это значение должно быть на первом месте. Почему стал возможен такой перенос? Об этом спросим директора Института лингвистики РГГУ Максима Крангауза.
Механизм, в общем, довольно важный и распространенный, но только, может быть, не в этой области. Эти существительные образованы от прилагательных, соответственно, чернобыльский, афганский. По форме чернобылец образовано от существительного Чернобыль. Тем не менее, существенно, что эти слова в первом значении обозначают жителя страны, города, местности. А во втором значении появляется идея связанности с неким событием. В случае Чернобыля с чернобыльской катастрофой, афганец с афганской войной. То есть связь происходит не с самой местностью, а с неким событием, которое в данной местности произошло. Механизм такого переноса, в принципе, возможен, но для названий местности он необычайно редок. Прежде всего, потому что появлению нового значения мешает старое значение. Очень интересно, что, скажем, в случае с чеченской войной у чеченца второго значения не появилось, потому что слишком актуально для нас слово «чеченец» в первом значении. Если мы посмотрим газеты, то, естественно, чаще употребляется национальность чеченец, значительно чаще, чем национальность афганец. Афганцы, народ от нас достаточно далекий и нам не очень важны. Поэтому первое значение слова «афганец» не так препятствовало появлению нового значения ветерана афганской войны.
Значит, чернобыльцы, путаницы не возникают, потому что там уже нет населения фактически?
Ну, не то, что нет, но все-таки согласитесь, что Чернобыль сам по себе настолько небольшой, что, собственно, о чернобыльцах газеты пишут, а люди вне Чернобыля говорят именно в связи с этой катастрофой. Мы можем говорить о чернобыльцах, но тогда мы говорим о них как о жертвах чернобыльской катастрофы, а не просто как о жителях. Как это не ужасно, но совершенно механизм понятен. Именно катастрофа сделала это место важным.
Обратим внимание на слова Максима Крангауза о том, что в современном русском языке перенос значения с названия территории на обозначение какой-то категории людей происходит чрезвычайно редко. В языке ничто никогда не бывает случайным. Невозможно представить, чтобы в 1945 году вернувшихся из Берлина победителей стали бы называть немцами или германцами. В народном сознании они тогда выступали как прямые синонимы слову «фашист». Афганская же авантюра была чрезвычайно непопулярна в обществе. Тех, кого отправляли выполнять интернациональный долг, принято было жалеть, но ими уж никак не гордились. Афганец – человек, побывавший в бесславной мясорубке. Ликвидаторы аварии в массе своей оказались инвалидами, по отношению к которым, к тому же, государство отказывалось выполнять свои обязательства. Именно таких людей чаще всего имеют в виду, когда произносят «чернобыльцы». Это слово, как и афганцы, знак беды, который сколько бы лет ни прошло, продолжают нести на себе люди. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
Воскресная программа «Свобода в полдень» в эфире. Высокопоставленный петербургский чиновник пятый год воюет со своей соседкой по дому, 79-летней пенсионеркой, которая безуспешно добивается исполнения решения суда, постановившего устранить незаконную перепланировку чердака старинного здания в Петергофе. Теперь чиновник требует с пенсионерки 500 тысяч рублей. Он подал на нее иск о защите чести и достоинства, рассказывает Татьяна Вольская.
Генеральный директор Петербургского управления водного транспорта Артур Авенирович Гавлюк проиграл несколько судов своей соседке по дому Веронике Павловне Гончаровой, которая обвинила его в самозахвате части чердака их общего дома в Петергофе, являющегося памятником архитектуры. Суд запретил ему проводить перепланировку нашего дома, но как была произведена им перепланировка, так она и остается на том же месте, пишет Вероника Павловна в своем письме, и то же самое подтверждает устно.
Виновник, которому предписано привести чердак, который он захватил частично за своей квартирой, стены, он не выполняет постановление судов трех инстанций.
О сути конфликта рассказывает сын Вероники Павловны Андрей Гончаров.
В 2002 году гражданин Гавлюк вместе со своей супругой Ивакиной Аллой Борисовной приобрели квартиру в доме-памятнике. В 2003 году, когда мама поднялась на чердак, где сторожила дома, сушили белье, она, к своему удивлению, увидела, что чердак перегорожен деревянной перегородкой. Мама спустилась в квартиру, где шли ремонтные работы, и спросила строителей, что, собственно, происходит на чердаке. Ей сказали, что идет ремонт, выстроена деревянная перегородка, которую после ремонта просто уберут. Перегородку, естественно, никто не убрал. Выехала комиссия. Там, как в сказке о Буратино за нарисованным холстом, оказалась кирпичная стена с металлической дверью. Когда потребовали открыть дверь, изумленным взглядом комиссии предстало еще одно зрелище, что пол оказался перестроенным, там оказалась цементная стяжка. Есть три судебных решения, которые гражданин Гавлюк проиграл, в которых очень четко и ясно написано, что данная перепланировка была осуществлена незаконно. Мы говорим о доме памяти. Памятники построены в 1860 году по проекту Николая Леонидовича Бенуа. Таких зданий в Петергофе осталось очень мало.
По словам Вероники Павловны, в течение этой грустной баталии был избит ее сын, и в ее квартире дважды били окна, второй раз во всех комнатах.
Второй раз били в ночь на День Победы в прошлом году. На тебе, старуха, получай, дитя войны, вот тебе День Победы.
Сам Артур Гавлюк все это отрицает.
Я не имею к этому отношения никакого. Я тебе вынужден вот давать какие-то комментарии.
Артур Гавлюк считает себя жертвой нападок агрессивной пенсионерки.
Ей больше всего сейчас хочется разобрать стяжку над потолком моей квартиры, которую экспертиза запретила разбирать. Понятно, что руководствуется она целями явно не на благо этого дома. Дома она везде там заявляет, что находится под охраной. Но дело в том, что он памятник регионального значения, но только фасады.
Вы ведь подали иск о защите чести и достоинства и собираетесь взыскивать с пенсионерки-инвалида 500 тысяч рублей?
Да я готов просить у нее хоть 1 рубль. Это просто стандартный иск, который был подготовлен юристами, и обязание ее прекратить распространять информацию ложную про меня.
Андрей Гончаров имеет на руках документ, результат медицинского освидетельствования и работы милиции, с которым он считает возможным подать на Артура Гавлюка в суд по поводу рукоприкладства. Но его больше волнует не это, а судьба матери, с которой Артур Гавлюк требует 500 тысяч рублей за оскорбление чести и достоинства после того, как она написала письмо с историей чердачной войны в общественную палату.
Каким образом обращение Вероники Павловны Гончаровой попало в руки гражданина Гавлюка, для нас остается тайной. Когда представитель Вероники Павловны ознакомился с материалом судебного дела, там не было никаких отметок гражданина Гавлюка о том, что он с этим делом знакомился. Это очередная ложь. Мы будем бороться. Люди откликнулись, и адвокатская палата предложила адвоката для участия в данном судебном заседании.
Этим делом заинтересовался вице-президент Международной коллегии адвокатов Игорь Кучеренко.
Действительно, хотим помочь. Я полагаю, что эта женщина совершенно права.
Кроме того, Игорь Кучеренко, сравнивая этот случай с практикой Европейского суда, выражает уверенность, что чиновник столь высокого уровня не может позволить себе обращаться в суд по такому поводу. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В заключении программы «Свобода в полдень» узнаем от Вероники Баде, как прошла неделя у художника и музыканта Германа Виноградова.
Неделя прошла довольно необычно, поскольку я впервые оказался наедине с собственной дочкой 2,5 года. Вот она И уже почти неделю выполняю функции папы и мамы, и нянечки, и все прочее. Это раз.
Куда же девались остальные родственники?
Ну, мама просто вынуждена была удалиться. Еще, наверное, неделю ее не будет. А других просто нет. И никогда не было там. Нянек никогда у нас не было. Мы воспитывали так. Оказалось, что я вполне справляюсь, и что контакт у меня с дочкой, когда мы вдвоем, даже гораздо лучше, чем когда мы втроем. Вот это удивительное свойство девочек, наверное, маленьких.
Ну, а в художественной жизни что-то происходило интересное?
Да, в художественной жизни в пятницу прошел очень удачный концерт группы «Грозди Виноградовых». «Грозди Виноградовы». Музей театрального искусства, точнее, в филиале его, это в музее Александра Николаевича Островского на Малой Ордынке. В общем, совершенно необычной для нас ситуации на выставке моей старой знакомой Татьяны Спасоломской, юбилейной театрального художника. Вот прямо в интерьерах вот старинной усадьбы мы сыграли концерт. Но нам пришлось немножко как бы изменить формат наш от громкой музыки фрик-н-ролла, перейти к такой к более лирической городской песне, городскому романсу, городской балладе. И нам это удалось, и публика была, это уже не характерно, были люди уже за 40, получилось очень удачно. А вот сегодня воскресенье, вот в 6 часов сегодня у меня начнется презентация моего нового альбома проекта «Бекапо» под названием «Окна небесного леса». Этот альбом был записан 8 лет назад, и вот только-только сейчас издан, наконец-то, на Monotone Records.
А где будет презентация?
А поскольку альбом был записан у меня на Курской, в моей квартире, и одновременно в пространстве Бекапо, то чтобы не тащить никуда это все, я решил просто первую презентацию сделать прямо там, для немногочисленных зрителей, сыграть так, как это было записано на альбоме.
Расскажите, пожалуйста, об этом проекте.
Проект «Бекапо» возник 25 лет назад и представляет собой мистерию, сочетающую звук, огонь, свет и воду. Причем все это происходит не на природе, а в замкнутом пространстве. Вот в последнее время это пространство моей квартиры на Курской. С потолка свисают около 3 тонн разного рода металлических предметов, используемых для звукоизвлечения. Часть из этих конструкций является моими изобретениями, и одна, допустим, после одного удара звучит 11 минут, что вполне достойно книги рекордов Гиннесса. И вот на всем на этом был записан альбом. И в записи также принимали участие мои друзья, это певица, художник и шаман Вера Сажина и поэт, создатель лингво-гобеленов Вилли Мельников, который использует в своей поэзии на данный момент около 108 языков. И вот в моем проекте он читает на древних языках, на латыни, на древнегреческом, на тибетском языке, на санскрите, и создает такой план словесный, очень интересный.
С художником и музыкантом Германом Виноградовым беседовала моя коллега Вероника Баде. Исследование Института социологии, посвященное проблемам предолимпийского Сочи, обсуждаем в программе «Общественное мнение» сегодня, в воскресенье, 21 марта. Мы ждем звонков в прямой эфир, начиная с часа дня. Повторы программы в 7 вечера и в 2 часа ночи. Ведет программу Вероника Баде. Программа «Свобода в полдень» подошла к концу. Над ней работали ведущая Марина Дубовик и режиссер Дмитрий Налитов. Мы желаем вам всего доброго и до встречи в эфире «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Рассматривая вызов Генеральную прокуратуру как часть полномерной акции.
Мы проходим через период потрясений на рынках, и необходимо начать серьезно.
Сотрудники
работу.
Академии МВД обязаны охранять соседние дома, но
не может быть в одной казарме людей, которые имеют от государства разные обязанности.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир «Радио Свобода».